Глава 10, 46 стих. Глава 10, 46 стих. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Бартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни». Вот такая подробность в этом стихе нужна была для того, чтобы могли найти вот этого самого Бартимея, сына Тимеева. Зачем так подробно говорит евангелист Марк? Да вот, по всей видимости, этого Бартимея можно было встретить. Вот вполне пойти найти этого человека и знали, и могли бы показать, где он живет, чтобы он сам подтвердил, что да, действительно, так оно и было. И то, что говорит евангелист Марк, это не выдумка. Это действительно реальное событие. И сам бы этот самый Бартимей рассказал, как он, родившись слепым, много лет сидел у дороги, когда стал уже взрослым и просил милостыню. Это было средство к его существованию. Единственное средство, другого способа ему жить и прокормиться, и одеться не было. Он сидел у входа в город, который со стороны Иерусалима. Так что люди, которые из Иерусалима шли в этом направлении, то они входили с этой стороны в город, в Иерихон. И там он сидел и просил милостыню, попрошайничал. Всегда и всю свою жизнь. Кто-то из знакомых, соседей или родственников утром приводил его туда, вечером уводил обратно. И так, что если было холодно или начинался дождь, некому было прибежать и забрать его оттуда или укрыть. И не было у него там никакой ни будочки, ни домика. Вот сидел у дороги, бедный человек, сидел и просил милостыню. Вот такая у него была работа, вот такая у него была жизнь, такая была тяжкая участь у этого самого человека. И вот, когда кто-то из его близких узнал о том, что появился необычный человек, имя которого Иисус, прозвали его Назарей. А почему Назарей? Назареями звали молодых людей, которые давали обет, обещание Богу быть верными Богу и даже не создавать семью. И такие люди не постригали волосы свои. Такие люди искренне исполняли заповеди и часто пребывали в храме, в синагогах. Такие люди изучали Священное Писание, подробно его знали и тоже ходили и проповедовали веру. То есть всю свою жизнь посвящали Богу. И вот таких назареев в израильском народе, видимо, было. И в прежние времена, и во времена Иисуса было, видимо, достаточно, о них знали. Но вот появился такой новый из назареев по имени Иисус, который творит великие чудеса. И кто-то рассказал Бартимею об этом. Бартимей, слепые прозревают, немые говорят, бесы из людей изгоняются, и это все делает этот самый Назарей, Иисус. Какая у Бартимея мечта должна была появиться? Дойти до Иисуса было невозможно совершенно. Сам он слепой, а кого-то нанять из своих приближенных, знакомых к тому, чтобы они вместе с ним пошли Иисуса искать, тоже безнадежное дело совершенно. Где найдешь его? Где его найти? Потому что ведь слепой человек не может так быстро ходить, как мы ходим. Нанять какие-то повозки – это много денег надо, а он нищий. И вот у Бартимея созрела одна единственная мечта. Мечта практически нереальная. Какая мечта? А вдруг этот самый Иисус Назарей пойдет где-нибудь рядом? А вдруг он будет проходить по этой самой дороге из Иерусалима и пойдет в Иерихон? И как только я узнаю, подумал Бартимей, что он идет, или услышу, или кто-нибудь мне скажет, я буду кричать до отчаяния, пока не сорву свое горло и буду умолять, чтобы он подошел ко мне и исцелил меня. Что за жизнь у слепого? И вот такая вот мечта у Бартимея зародилась. И каждый, кто теперь приходил к нему или беседовал с ним, он у всех выяснял, не видел ли он Иисуса Назарея, где он сейчас ходит, не слышали ли вы о его планах, куда он дальше собирается идти. Мне бы только здесь сидеть в тот момент, когда он будет проходить, но не ночью же он пойдет. Может быть, все-таки днем, может быть, рано утром, тогда меня с утра пораньше приведут сюда. Может, поздно вечером, я допоздна буду тут сидеть, лишь бы мне только встретить его. Кто меня еще исцелит от этой слепоты моей, с которой я родился? Нет больше другой надежды у этого человека. У того, у кого ослабли глаза, потерялось по какой-то причине зрение, еще, может, есть надежда, может, еще врачи вылечат. А этому-то на что надеяться? Он родился такой, он никогда не мог прозреть, и лечить его было бесполезно. И так вот такой человек выясняет у каждого, кто ему что-то может об Иисусе рассказать, ну расскажите мне о нем хоть что-нибудь, подкрепите мою веру. И вот так он узнал, что Иисус из рода Давидова. Это тоже очень важно, потому что Давид – славный пророк, великий царь. Во времена царствования Давида израильский народ победил всех соседних врагов, подчинил их себе, да еще и данью обложили всех. И при царе Давиде, наконец-то, мир появился для евреев и благоденствие. А потом его псалмы святые много поколений читала и изучала, и согревала душу свою, и каялась при этих самых псалмах, и приходила к сокрушению сердца. И вот так важно было ему узнать, что он из рода Давидова, из великого рода. И вот смотрите, какая разница. Вот этот самый слепой, никакой он не богослов, никакой он не авторитетный, не знатный человек. И он узнал об Иисусе намного больше, чем узнали кто? Чем фарисеи узнали. Вот фарисеи где-нибудь называют его Иисус, сын Давидов. Вот нигде по евангельскому тексту пройдем во всех четырех Евангелиях и нигде это не встретим. А вот Вартимей, когда Иисус будет проходить рядом, закричит громким голосом истошным, закричит и будет вопить: «Сын Давидов!» А вот фарисеи этого сделать не могли. Потому что как только они бы узнали, из какого он рода, у них бы что могло, какое соображение могло появиться? А книжники-то говорили, что Христос, кто есть? Сын чей? Христос – сын Давидов. Это мы с вами будем, кажется, в 12 главе вот это проходить. Очень сложный такой богословский там будет момент, где нам надо будет разобраться. Разобраться в том, как это так. Книжники называли Христа сыном Давида, и одновременно Давид его называет Господом. Как мы будем разбираться с вами, я не знаю. Но надо будет попытаться. Вот фарисеи не разобрались в том вопросе и в конце концов отвергли Христа и распяли его. Если мы с вами не разберемся в этом вопросе, сложнейшем, с одной стороны, с другой стороны, очень простом, то мы ведь тоже тогда не примем Христа, мы ведь тоже не понимаем тогда в действительности, кто он. И вот, значит, такая ситуация, что Бартимей, сын Тимеев, слепой, сидит у дороги и просит милостыни. 47 стих. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И говорил он это не просто вот так тихонечко, как я сейчас произнес, не просто без всяких эмоций и чувств. Он действительно, сердце его до такой степени встрепетало в его груди, что, кажется, оно могло выскочить вместе с этими словами, с которыми он обращался к Иисусу. Вот он, тот единственный шанс в его жизни. Вот это единственное событие, которое он ждет уже много месяцев, а может не один год. Вот он, Иисус, наконец, тот самый Назарей, проходит мимо него. Это тот единственный случай. Он так молился о нем, так просил Господа, чтобы он послал вот этого Иисуса Назарея вот здесь пройти. Сейчас надо что только делать? Сейчас надо только привлечь к себе внимание, да? Сейчас надо только разжалобить этого самого Назарея, чтобы он остановился, чтобы выслушал, чтобы рукой своей как-то прикоснулся и сотворил бы чудо, исцеление. Вот какая у него теперь мечта, единственная. Вот она сейчас реализуется. И он начинает кричать, понимая, что у него же нет возможности соскочить на ноги и бежать, и дернуть за рукав, как бы это мог сделать другой зрячий человек. Или подбежать и перед Иисусом упасть на колени, как это делали другие. Бартимей не может этого сделать, правда? У него единственное средство осталось – это голос, это крик. И вот почему он кричит-то? Посмотрите, он сначала кричит, чтобы Иисус услышал, а потом обнаруживает, что никакой реакции-то нет. Иисус не останавливается, не спрашивает, кто там меня зовет. Или не говорит сразу, что приведите его ко мне. А Иисус идет себе дальше. Идет, проходит мимо Вартимея. Вартимей, понимая это, а слух у него хороший, что шаги не останавливаются, что люди идут, что теперь уже больше и больше ног шагает мимо него. Значит, это уже идет толпа, которая сопровождает Иисуса. А Иисус должен был идти впереди. Значит, он прошел уже. Что Вартимею делать? Теперь он понимает, что теперь уже надо не просто кричать, а, грубо так скажем, орать уже надо. Это уже должен быть вопль. По какой-то причине Иисус не расслышал его прошение, его мольбу. Может, я тихо кричал, думает Вартимей. Может, сейчас надо кричать уже громче всего. Вот сейчас надо уже прямо раздирать горло свое, чтобы докричаться до Иисуса. И вот когда он начинает кричать громко и истошно, тогда какая реакция людей? 48 стих. А многие заставляли его молчать. Вот как. Оказывается так. Вопли были такие громкие, такие раздирающие души проходящих людей, что и начали затыкать ему рот. Говорить просто так грубо: да замолчи ты, от крика твоего уши уже режет, перестань кричать. Да надоел ты уже своими воплями. Ну как бы так ему говорят. Ты видишь, он прошел мимо. Раз он прошел мимо, значит, не хочет тебя исцелять. И все. И успокойся, и не кричи. Был слепой, так и останешься навсегда слепой. А Бартимей как бы чувствует, что это последний раз Иисус проходит этой дорогой. Он еще будет ходить этой дорогой или нет? Нет. Приближается воскресенье, вход Господень в Иерусалим, который мы недавно совсем с вами праздновали, предыдущее воскресенье перед Пасхой. Это последний раз Иисус входит в Иерусалим, и больше уже из него теми обычными своими тропами, дорогами, своими ногами, с учениками он уже не выйдет. Там уже будет в среду предательство, в пятницу уже будет распятие на кресте. И вот Вартимей, как бы не понимая, конечно, этого и не зная этого, но так кричит, потому что чувствует, что это последний и единственный его шанс. И вот, когда он кричал все громче и громче, не обращая внимания на окрики проходящих людей, на предупреждение его, чтобы он прекратил вот этот самый крик, то он кричит как? «Сын Давидов» опять кричит, «Помилуй меня!» Вот если нас называют просто по имени, да еще и так резко, не очень приятно. А когда нас называют по имени-отчеству, то звучит уже по-другому, правда? Как бы высказывают уважение. Вот по нашей русской традиции так высказывается уважение к родителям человека. К тем, от кого он произошел. То есть указывается как бы принадлежность его к какому-то роду. И вот здесь в данном случае очень похоже на нашу русскую традицию не только имя называть, но и отчество. И причем здесь отчеством является имя Давида, вот этого славного царя и пророка, которого почитает весь еврейский народ. Значит, сын Давидов, он говорит. Он именно так хочет привлечь к себе внимание, потому что по-другому не знает, когда кричаться. То есть так уважительно пытается назвать Иисуса, чтобы Иисус хотя бы на это откликнулся. Не на крик, не на громкость голоса Вартимея, а на уважительное название его, на уважительное имя, упоминая имя Давида, от которого он произошел. 49 стих. Иисус остановился и велел его позвать. Значит, вот, наконец, крики Вартимея достигли как бы ушей Иисусовых, и он, наконец, останавливает. Вот в самом деле Иисус не слышал? Конечно, слышал. Почему он шел дальше? Зачем надо было... Проверял веру этого человека. Вот нам же мы уже с вами несколько раз вот об этом говорили, что для совершения чуда нужна вера. Без веры чудо не совершается. И в других случаях, когда приводили людей неверующих к Иисусу, всеми средствами дозволенными Господь пытался веру родить в сердце этого человека и только потом исцелял его. Вот так же и здесь. Здесь он, как Бог, прекрасно знает, что Вартимей верит. Он бы не стал так ждать долго, он бы не стал так громко и истошно кричать. Он верит в Вартимей. А надо было идти еще мимо него, для того, чтобы укрепилась вера еще в этом человеке, и всем другим показать эту веру. Как бы Иисус хвалит Вартимея и тем, что позволяет ему больше и больше кричать, и людям не запрещает глушить этот его вопль, вот этим самым Иисус показывает, вот какая должна быть вера. Вот если бы мы так с вами, братья и сестры христиане, смогли бы завопить хотя бы раз в жизни «Господи, спаси нас» или «Прости наши грехи», мы бы точно, вот как этот самый Вартимей, немедленно получили бы избавление. Избавление от каких-то подавляющих нас страстей, от камней на нашей душе висящих этих самых смертных грехов. Прозрел бы наш ум, если бы мы завопили «Господи, у меня нет страха Твоего, я не верю в ад, Господи». Я верю, но помоги моему неверию. И как бы мы ни старались кричать, какими любыми выражениями, мы бы, если просили веры, просили бы покаяния, мы бы, конечно, его получили, и даже немедленно. Вот нет в нас этого желания. Вот все наши страсти направлены на грех. А вот в эту сторону страсть наша, то есть сила души, она почему-то никак не направляется. Желание веры, желание покаяния, желание спасения как-то мертво в нас. О чем угодно покричать готовы, что угодно готовы потребовать друг у друга, у властей или у соседей, которые шумят и никак не умолкнут. Это мы готовы потребовать, поругаться с кем угодно. А вот силы души направить на то, чтобы спросить у Господа покаяние, не можем. Оттого и не имеем его. Вот это только от нас зависит. Он в любое мгновение тут же сразу же явится и даст. Невидимо, конечно. Вот не надо было здесь, как Вартимею, ждать долго, много месяцев, ждать, когда он будет проходить рядом. Господь близ есть, вот всегда рядом. Он говорит, я ближе к вам, чем вы думаете. Я стою, говорит, возле дверей вашего сердца и стучу. То есть не надо Господу к нам никуда ходить. Господь где пребывает? Всюду, всюду, в сердце в нашем пока, к горькому сожалению, сатана живет. Давайте уж правду признаем. Если бы Господь жил в нашем сердце, мы бы грехов не творили. А раз мы творим грехи, значит, мы во тьме ходим. Тьма в нашем сердце, света там нет. И по этой причине мы пока должны признать, что сатана в сердце нашем. Человек стал жилищем сатаны, как говорят учителя церкви. И вот изгнать-то сатану из сердца, вот наша главная задача и есть. А может это сделать-то кто? Только сам Господь, больше никто. Значит, кого звать надо? Его и надо звать. И если видим, что пока сатана живет в нашем сердце, пока есть грехи, пока душат нас страсти, значит, не пришел еще Христос. Значит, что мы делали? Плохо. Плохо звали его. Плохо звали. Мы не похожи вот на этого Вартимея, потому что мы не видим свои обстоятельства жизни такие, наподобие, как у Вартимея. Это человек слепой, немощный, зависящий вообще от любой перемены в жизни. Чуть что, все, с голоду умрет, если никто ему не подаст куска. Вот если бы мы так с вами поняли, что мы-то мертвецы. Вартимей телом был жив, и мы телом живы. Но по душе он гораздо быстрее воскрес, чем мы. И помогла ему его скорбь, его беда, слепота. А у нас с вами слепота ума полнейшая. А в сердце сатана живет, и мы этого никак понять не можем. Кричать, как Вартимей, так еще и не научились. Вот. А если бы закричали, совершенно точно бы Господь услышал нас и явился бы. И вот, наконец, Иисус остановился. Во-первых, показал веру вот этого самого Вартимея всем окружающим. Во-вторых, эта вера до такой степени усилилась в это мгновение, когда он так громко кричал. Это было доказано вот такой крепкой надеждой, что Иисус теперь, наконец, останавливается и зовут слепого, и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Почему сказали «не бойся»? Подошли к нему прямо рядом, к Вартимею, и сказали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Что «не бойся»-то? Да он и так не боялся, кричал громче всех. Как не пугали, так не заткнули рта ему. А чего «не бойся»-то? Что, во-первых, теперь не уйдет, да? Ну да, раз все остановились, и Иисус завез, теперь уж не убежит от тебя, не бойся. Но я думаю, другое тут значение «не бойся». «Не бойся», ему говорят. Если он остановился, если он услышал тебя, если он тебя зовет, то значит, он что сделает? Вот, не бойся, он тебя исцелит. Не бойся. Ты теперь в своей просьбе получишь удовлетворение. Теперь страх твой прошел. А почему так сказали? Да потому что каждому было понятно, как он боялся упустить сейчас Иисуса. Как он боялся, что он так и не остановится, так и пройдет мимо, и не позовет его, и не исцелит его. Вот страх-то где был. А теперь, говорят, не бойся. Теперь уж раз он остановился, теперь уж он точно совершенно вернет или даст тебе зрение. Вот какую надежду дали ученики Вартимею. Как поступает Вартимей? 50 стих. Что делает Вартимей? Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Вот толкователи на эту простую строчку обращают наше внимание. Они вот из таких простых слов извлекают очень, очень большие, важные такие моменты. Вот что значит «сбросил с себя верхнюю одежду»? Вартимей, слепой человек, для которого одежда – это защита его жизни, да? Ветер подул, дождь, холод, одежда нужна верхняя? И если он ее сбросил, как слепой, он ее потом где найдет? Вот сбросил он одежду, и повели его к Иисусу, там уже метров 10, может быть, 15 до Иисуса. А потом он что будет, на коленках ползать, а вдруг он зрение не вернет, Иисус? А вдруг чудо не случится? И вот, и Вартимей бы на коленках ползал теперь 2 дня, искал бы эту свою верхнюю одежду. А кто-нибудь бы пришел, еще и утащил. Надсмехаясь, что вот слепой лазит, а одежду-то мы взять можем спокойно. Так вот здесь вера Вартимея, говорят толкователи. Это опять доказательство его глубокой, крепкой веры. Вартимей совершенно легко и свободно скидывает верхнюю одежду, идет к Иисусу и совершенно уверен, что сейчас Иисус ему даст зрение, и он как зрячий спокойно вернется, подымет ее, свою эту одежду, и пойдет уже за Иисусом. Она не потеряется. Он не волнуется об этом, Вартимей. Вот какая вера. 51 стих. Отвечая ему, Иисус спросил. Ну, то есть, отвечая на что? На эти самые вопли, душераздирающие, что Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Вот отвечая ему, наконец, на эти его вопли, на множество криков, которые произнес Вартимей, срывая себе голос. Иисус спросил его: чего ты хочешь от меня? Ну, то есть, чего ты там так кричал, душераздирающий? Чего ты так вопил, что я вынужден был остановиться ради тебя и всю эту огромную толпу не в 1000 остановить? Ну чего ты от меня хочешь? Ответ тоже удивительный. Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Посмотрите, как он обращается. Сначала кричал Иисус Назарей, да? Иисус Назарей – это один из молодых людей, которых немало среди евреев, которые посвящают свою жизнь Богу. Просто так к нему обращался. Потом обращался более вежливо, более уважительно, называя род Иисуса – сын Давидов. А теперь смотрите, как называет уже его «учитель». Как бы постепенно, в меру этих самых воплей, чем больше он кричит, тем более он показывает свою веру, и параллельно с этим, тем более Бог открывает его ум. Сначала его ум открыт только настолько, чтобы называть Иисуса Назареем. Потом ум его, вот чем больше он кричит, тем больше видит. Он понимает, что надо уже звать его более уважительно. Он из рода Давидова. И если бы мы знали хорошо Священное Писание, то мы бы догадались, что Христос, сын Давидов, опять была польза для нашего ума. А здесь он уже говорит «учитель». Это значит, ум получает новые какие-то знания, таинственные, для Вартимея непонятные пока еще, но в Иисусе он уже видит учителя. Учителя не просто как добыть себе на жизнь или как исцелить свое тело. Учителя, который учит чему? Царству Небесному. Хотя Вартимей об этом ничего еще не слышал. Вартимей не ходил еще за Иисусом. Притчи Иисусовых о том, что такое Царство Небесное, Вартимей не знал. А тем не менее уже называет Иисуса учитель. Учитель, который учит спасению, Царству Небесному. Так вот он что просит? Чтобы мне прозреть. Он не говорит: дай мне зрение, глаза, глаза мои открой. Посмотрите, даже в этом слове прозреть и то двойственное значение, двойной смысл. Глазами, конечно, прозреть хочется. Хочется, наконец, видеть мир. И второе, хочется прозреть окончательно еще и чем? Умом. Умом. Сердце очищается, а ум прозревает. Ум – это глаза души. Ум учителя церкви называют глаза души. И вот если эти глаза души, ум, прозреет у человека, тогда человек что видит? Первое, что видит? Грехи, мерзость свою видит. Вот какое первое открытие для нашего ума появляется. Мерзость свою, беззаконие свои, безобразие, страсти, смертные грехи. Это вот то, что мы и должны с вами первое разглядеть в себе. От этого что человек сразу почувствует, осознает? Свою немощь полную, бессилие свое. Бессилие. Такой человек сокрушится сердцем, такой человек смирится. После этого человек этот начнет плакать о грехах. А поплакав досыта, кротким станет. И так вот начали исполняться евангельские блаженства, смотрите. По-другому нет спасения. Лестница этого спасения, вот она одна, указана в Евангелии, и другой не надо искать. И через ступеньку не перескочишь, и взбираться на нее тяжело, но все равно она только такая, указана Господом. Значит, чтобы мне прозреть, чтобы мне не только глазами видеть, но и видеть умом своим путь спасения, который ведет в Царство Небесное. 52 стих. Иисус сказал ему: «Иди». Какой странный ответ. Что просит слепой-то? Чтобы мне прозреть? А Иисус ему отвечает: «Иди». Что это означает? Как-то не в тему получается. Нет, так иди-то куда? Иди отсюда, что ли, или куда? Иди туда, там тебя исцелят. Куда иди? Вот видите как. Здесь же заповедь опять, которую мы проходили уже. Отвергни себя, возьми крест свой. И как там дальше? «И следуй за мной». Вот Иисус вот так в краткой форме, одним словом он сказал: «Иди, ты хочешь прозреть, ты хочешь узнать путь спасения, я тебе покажу его, но ты иди этим путем. Иди этим путем, иди за мной». Как бы. Вот в одном слове сколько смысла содержится у Господа. Значит, иди за мной, и тогда ты найдешь это самое Царство Небесное, не только дорогу, которая приведет тебя к родным, близким, а дорогу в Царство Небесное. Значит, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Почему исцеление такое быстрое произошло? Вот в других местах, помните, надо было плюнуть на глаза, надо было пальцы вставить в уши, вздохнуть глубоко, сказать какие-то слова, так Иисус сделал. А вот сейчас даже не прикоснулся к Вартимею, даже не вздыхал, даже пальцы свои в уши ему не вставлял, не плевал ему на глаза. Почему так легко? Так вот, да, в тех-то людях почему такой сложный обряд надо было Иисусу проделывать? А только по одной причине, что вера у тех людей или отсутствовала, или была ничтожная, недостаточная вера, слабая очень вера. И поэтому чудо не могло совершаться без воли и согласия человека, без веры человека. А вот здесь Бартимей уже продемонстрировал свою веру. Иисус испытал ее. Иисус и другим показал уже, как образец и пример, как надо верить. И поэтому только подвели его, только он сам произнес, чего он хочет, пожалуйста, получай. Не надо прикосновения рук, не надо лишних слов никаких, не надо никакого обряда. Вот, пожалуйста, тотчас прозрел, только слово сказано, прозри и прозрел. И что дальше-то делает этот самый Бартимей? Пошел за Иисусом по дороге, да? Вот это слово «иди», вот раньше, которое мы прочитали, вот оно здесь расшифровано. Пошел за Иисусом. По дороге куда? Ну да, географически, если, то по дороге в Иерусалим. А здесь имеется в виду мистически, по дороге в Царство Небесное. Пошел, потому что заповедь-то Господня так и говорит: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, чтобы войти тебе в жизнь вечную. Вот этот самый Бартимей, прозрев глазами, пошел, прозрев и умом одновременно, пошел в Царство Небесное, следуя за Иисусом. 11 глава. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, 2 стих, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите». Итак, особым образом Иисус будет входить в Иерусалим. Для того, чтобы так войти, он посылает, особым образом, он посылает двух своих учеников привести осла, на котором Иисус будет въезжать в город. Вот такая традиция, как говорят историки, существовала у евреев давно. Нового царя с похвалой, со славой, вот так ввозили в город на осле. И много очень народу собиралось при этом, и все кричали: «Осанна, хвала!» И вот так вот люди сопровождали это самое шествие с торжеством. И вот примерно подобное изображается здесь. Но для того, чтобы на осле въехать по традиции, как предыдущие цари, гражданские цари въезжали, царь Царства Небесного такой же самый способ, простой человеческий способ применяет. Ему требуется осел, на котором бы он тоже въехал в Иерусалим по традиции. И причем какого просит осла привести? Необъезженного. То есть не тот, который уже натренирован, не тот, который уже умеет возить на себе седоков, а осла молодого, необъезженного осла, такого, на котором еще никто не сидел. Символически что тут показывается? Вот если опытный осел, на котором уже много-много ездили, это бы был Ветхий Завет, то новый осел, на котором еще никто не ездил, это Новый Завет. Новый Завет. Вот если мы посмотрим на икону «Вход Господень в Иерусалим», то там как раз изображается вот это шествие. Иисус на молодом осле впереди, сзади идет старая ослица, на которой уже ездили, и ученики вокруг. И так он входит в город. Так вот, старая ослица там символизирует Ветхий Завет. Господь оставляет Ветхий Завет. Господь оставляет народ израильский, который как бы не подтвердил своей богоизбранности, который уклонился от исполнения заповедей по духу, уклонился, хотя формально они их исполняли, который по этой причине не смог принять Сына Божьего, Спасителя, Христа, которого они столько веков ждали. И вот поэтому Ветхий Завет оставляется Богом. Благодать отходит от этого народа. Теперь благодать с тем народом, который называется христианский народ. Теперь благодать в Новом Завете. А христианский народ – это кто? Это люди любых национальностей. Вот святые отцы говорят так, что национальность у христиан не имеет значения никакого. Потому что люди любой национальности, становясь христианами, становятся все едино, одно тело Христово, независимо от формы глаз, от цвета кожи и от прочего. Все братья и сестры во Христе и все братья и сестры Христу. Национальность, они говорят, теперь не имеет значения. Она ушла на второй план. Потому что в каждой национальности, в каждом народе есть свои особенности какие-то, да? В том числе есть особенности характера, особый такой нрав. Одни горячие, другие тихие, четвертые послушные, одни трудолюбивые, третьи командовать и управлять любят. Во всех народах есть разные такие качества. Некоторые, может быть, жестокие, больше, чем это принято в других народах. А вот у христиан характер какой? У всех одинаковый. У всех одинаковый характер, как у кого? Как у Иисуса Христа. Как у того, за кем мы идем, чье имя мы носим. Если мы, конечно, христиане. Если мы христиане не по названию, а по жизни, у нас у всех будет одинаковый характер. Две основные черты этого характера – это какие? Кротость и смирение. Научитесь от меня, яко кроток есть, смирен сердцем. Вот обретем мы эти основные две черты Христовы, вот мы христиане тогда. Мы ему и братья, и сестры, сразу. Мы ему родные, мы его характер имеем тогда. От кого мы можем этот характер приобрести? От него же самого. Вот ведь как, от него же самого и должны приобрести этот самый характер. Прочитав заповеди Христовы, упражняясь в этих самых заповедях, мы будем привлекать к себе Дух Святой. Этот самый Святой Дух и даст нам эти качества. По-другому они никак не приобретаются. Это качество, которое сообщает христианину Святой Дух. Нет, там сказано, что в одном Евангелии сказано, что там стояла ослица и молодой осел, а вот здесь сказано, что только молодого осла отвязали. Вот о чем сказано. Но не садился Иисус на ослицу. Этого-то не было. Вот именно на молодого осла, как он и попросил, так и привели его. Именно молодого осла. И вот дальше Иисус предупреждает, 3 стих. «И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Значит, смотрите как. Иисус их заранее предупреждает. Когда вы придете в это селение и будете этого молодого осла отвязывать, хозяева, которые удивятся и возмутятся от того, что у них на глазах крадут их осла, они будут говорить, что это вы делаете такое, оставьте. Вы только, говорит, одно слово скажите. Он надобен Господу. И все. И тут же отдадут, говорит. И не беспокойтесь. А вот правильно-неправильно ученики выполнили это задание, сейчас мы через несколько стихов прочитаем. 4 стих. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. Отвязывают и хотят повезти. 5 стих. И некоторые из стоявших там говорили, что делаете? Зачем отвязываете осленка? Ну то есть кто вам разрешил? Вы кто такие вообще? Наш осел, вы его забираете куда-то. Возмущение, естественно, вполне произошло. Вот бы у нас чего-то воровали в нашей квартире, мы бы, наверное, не так ласково даже говорили, да? Ну, драку бы бросились, если бы было возможно. Милицию бы скорее стали вызывать. Вот. А мы не думаем, что это Господу так надо. Ведь никто из нас так не подумает, да? Господи, значит, тебе так было угодно. Ну-ка, давайте, ребята, я вам помогу. Сумки давайте свои. Вы не нашли еще? У меня там серьги лежали золотые. А вот там, вы там-то шарились? Ну-ка, давайте я вам все достану. В карманы прямо вам сложу. Идите, идите с Богом. Раз хотел так Бог, несите все. Только вместе с этим совсем все грехи мои забирайте. Как вы потом будете жить, я не знаю. Потому что грешник я такой, отчаянный уже, крайний грешник, что другого способа спасения у меня уже вообще не было. Только один. Чтобы, забрав все мое имущество полностью, чтобы с этим вместе забрали и мои грехи все. Потому что покаяния во мне нет, мертвец я, как Вартимей, кричать не умеющую о прощении грехов. Милость Божию к себе не призываю день и ночь, как я спасусь? Нет другого способа. Осталось только обокрасть меня. И то при условии, это будет благом для меня, при том условии, если я не буду роптать на этих воров. А если с благословением, отдам им это все. И не буду искать, кто это сделал, и в милицию заявлять незачем. Слава тебе, Господи! Раз ты попустил тому быть, значит, это мне во спасение. Вот, братья и сестры, характер у Христа какой, смотрите. Вот так Христос хотел бы, чтобы мы делали. Учиться будем? Попробуем. Смотрите, 6 стих, что ответили ученики? Значит, Господь им сказал, отвечайте, что он надобен Господу. Это в 3 стихе. А ученики как в 6 ответили? Они отвечали им, как повелел Иисус. Они отвечали им, как повелел Иисус. И те отпустили их. То есть, значит, вот сославшись на слова Господа, они сказали, что он надобен Господу. Вот это так подействовало на людей, что они охотно и просто отдали. Если Господу надобен, тогда, конечно, забирайте. Смотрите, как просто мы с вами, оказывается, должны подходить вот к этим делам. Все, что Господу нужно от нас, нужно спокойно отдавать. Что ему от нас бывает нужно? Да, ничего, в общем-то, от нас ему не нужно, а это самое покаяние, которое он от нас ждет, оно нужно для нас же самих. Для нас же, для нашего же блага. Потому что без покаяния ни одно таинство для нас даже невозможно. Даже крещение это было невозможно, если покаяния мы не имели перед крещением. 7 стих. И привели осленка к Иисусу. и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него». Вот толкователи так объясняют этот стих. Привели осленка к Иисусу. Подослом надо кого понимать? Вот неловко говорить «нас с вами», потому что вы можете обидеться. Я скажу, вот меня надо понимать, осел. Оселы намного хуже еще по упрямству, по вредности своей и по прочим таким ослиным качествам. Так вот, на этого осла надо возложить одежды. Одежда – это учение, учение апостолов о спасении. Ученики же кладут одежды свои. С точки зрения человеческой, чтобы было мягко сидеть на спине этого осла, а с точки зрения духовной, вот так кто-то из верных учеников Христовых, который сам нашел путь веры и знает, что такое спасение, знает, что такое покаяние, он должен научить меня этому. Он должен научить тайнам спасения, тайнам Царства Небесного. То есть как бы свои одежды, свои добродетели возложить на меня, покрыть мои грехи своими добродетелями, своими молитвами, своим покаянием. И тогда только что произойдет? Иисус сел на него. То есть как бы тогда ко мне придет Иисус, сядет на меня. И вот этот самый наездник, который сядет на душу мою, то есть на меня сядет, Господь Иисус Христос, уже не я его повезу, уже Он меня повезет. И куда повезет? В Царство Небесное. Вот как вот толкователи говорят об этом мистически, вот об этом самом стихе. Значит, нам надо найти таких учеников, найти учеников Христовых, апостолов или продолжателей дела апостолов, которые бы, сами спасаясь, могли бы и меня привести к Иисусу. И не просто приведут, как осла тупого, отвязав. Отвязав-то от чего? От прежней жизни моей безумной, от грехов моих, от страстей, от привязанности к миру. Отрекись от себя же, Господь говорит. И вот если отвяжут они меня, помогут мне отвязаться. Я как безумный осел привязан к своим заботам, к суете, к страстям, к развлечениям, к увеселениям, которые у меня сатана привязал к миру, к аду привязал. И вот кто-то меня должен отвязать. Кто-то мне должен сказать, что когда ты стоишь привязанный, ты действительно осел. Ты действительно не похож на человека. Потому что животное только так может наслаждаться тем, что оно имеет, и не думать о спасении, о Царстве Небесном. Наслаждается уздечкой на своей морде, наслаждается пищей, наслаждается ночлегом под крышей. Вот что животным надо. Зеленой травкой. Но человек-то создан не для того, чтобы наслаждаться одеждой, пищей и развлечениями. Или славой. Человек должен искать Царство Небесного. Образ Божий в человеке должен быть очищен от греха. 8 стих. «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали на дороге». Вот такая традиция была. Традиция одежды свои и ветви, и цветы бросать на путь шествующего нового царя, как бы тем самым восхваляя его, преклоняясь перед ним, показывая, что мы достойны его рабы, мы достойно будем послушаться ему, чтобы он не сомневался в том, что мы верны его подданные. Вот здесь в данном случае опять мистическое есть содержание, как говорят толкователи. Когда часть людей снимают с себя одежды и бросают в ноги Христовы, то это грехи наши. Вот грехи наши мы не должны таскать на себе, не должны. Мы должны от этих грехов освободиться, снять их с себя, бросить в ноги Христовы, чтобы Христос, как бы пройдя по ним, попрал их, растоптал бы их. А вот та часть людей, которые уже ветви срезают, не одежды бросают, а срезают ветви с деревьев, но эти ветви на что похожи? На поднятые руки. Да? И вот когда человек молится Богу с поднятыми руками, такой человек славословит Бога, восхваляет Бога, благодарит Бога за все, что случается в его жизни. Вот часть людей и так уже относятся ко Христу, что славословят его и благодарят за все происшедшее. 9 стих. «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: Осанна, благословен грядущий во имя Господне». Вот какие слова кричат люди. И следующий, 10-й. «Благословенно грядущий во имя Господа Царства, Отца нашего Давида, Осанна в вышних». Вот какие возгласы раздаются. В другом Евангелии мы прочитаем, что фарисеи, увидев вот это самое шествие, возмутились торжеством. Им не нравилось, что народ вывалил в огромном множестве из города и встречает Иисуса, сделав такой живой коридор. Они испугались, якобы, что римская власть, обнаружив вот это вот событие, устроит расправу какую-нибудь, наказание какое-нибудь будет семь. И они под благовидным предлогом говорили: «Прикажи своим ученикам замолчать». Так фарисеи требовали. На что им ответил как Иисус? Вот, говорит, я вам скажу, что если замолчат люди, то завопят камни. Камни будут кричать «хвала», камни будут кричать «слава». Почему? Потому что Творец этих камней, Сын Божий и Бог, идет отдать себя в жертву. Вся природа, даже безумная природа, будет торжествовать. Он говорит: «А вы, как люди, ненавидите меня до сих пор. Вы, как люди, до сих пор презираете меня и завидуете». И вот в этих самых словах иудеев звучит следующее. Вот грядущий во имя Господа. Значит, они как бы признают, что вот этот самый Иисус идет не сам по себе. Он идет исполнять волю Господа, волю Отца. Значит, действительно ведь Господь Иисус Христос пришел в мир как решение Святой Троицы. Отец, Сын и Дух Святой, Троица Святая на предвечном совете уже определяет, как Бог спасет мир, зная о предстоящем прегрешении Адама и Евы и о рабстве сатане и схождении в ад всего человечества после этого первородного греха. И спасение, способ спасения намечен уже там, на предвечном совете. И вот теперь по воле Отца идет Сын. Поэтому и сказано, грядущий, то есть идущий Сын, он идет во имя Господа, во имя Отца. Они-то, конечно, этого не понимают, но словами своими как бы выражают эту самую истину. А вот с точки зрения человеческой, здесь у иудеев понимание совершенно другое. Они-то хотят чего? Они-то пока хотят не Царства Небесного. Они-то пока не могут разгадать тайну спасения, что Сын принесет себя в жертву. Они-то пока хотят восстановить свою государственность. Они-то пока хотят восстановить свободу своего народа от римского рабства. Они-то пока хотят вернуть себе то благоденствие, которое было при Давиде, ту безопасность свою, ту власть, которую они имели над соседними народами. Вот чего им надо. И вот когда они дальше уже кричат: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида», вот тут они уже явно себя показывают, что они хотят уже не небесного царства, а хотят земного царства. Царство, которое усилилось значительно во времена Давида. Вот говорят, что идет теперь обратно нам это царство, грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, что якобы с приходом Иисуса в Иерусалим сейчас будет поднято восстание, сейчас царский трон будет занят Иисусом, и Он своей силой, чудотворениями и какими-то прочими своими особенностями освободит иудеев от рабства римлян. Вот они о чем мечтают. Поэтому так легко, так быстро в пятницу они будут уже кричать: «Садись со креста, других спасал, себя не можешь. Ну что ж ты, царь Израилев, мы тебя так встречали в воскресенье». Ну, в смысле, в день недельный у них это называлось. «Мы так тебе радовались, только от тебя ждали, а ты, тебя бессильного, немощного, оплеванного, избитого, распяли на кресте». Лопнули как бы наши надежды. Вот так они будут говорить в пятницу. А сейчас пока они еще торжествуют. Вот он, идет новый царь, который освободит нас. 11 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим, как это делали все цари». Но цари куда входили сразу? Войдя в город, входили в царские палаты. Они занимали свой царский трон, положенный для них, потому что они были царями царства земного. А Иисус куда должен войти? Он же говорит: «Царствую не от мира сего». Так? «Царство земное мне не нужно. Я не тут пришел царствовать, не на земле. Мое царство на небесах. Я вас туда приглашаю». И по этой причине он идет не в царские палаты. Он не смещает существующего царя Ирода. Он не устраивает восстание против римской власти. Он идет в храм. В храм. В тот самый дом отца. Его родной дом. И вот он вошел в храм, и, осмотрев все, поскольку время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Вот в первый день, торжественный день входа в Иерусалим, Господь успевает только лишь осмотреть все в храме. Осматривает в храме для чего? Почему? Как кто осматривает? Как хозяин этого дома. Он говорит: «Я давал вам этот самый дом, чтобы вы им пользовались во благо свое, во спасение. И сейчас я проверю, во что вы его превратили. Я пришел посмотреть, как вы пользовались этим всем, что было для вас устроено еще Давидом по замыслу Божьему и сыном его Соломоном храм построен». И вот 12 стих. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал». Это понедельник. Другой день после входа в Иерусалим – это уже понедельник. Но сейчас буквально Священное Писание нам по дням будет показывать приближение страшной жертвы Христовой, приближение пятницы. Значит, вот неожиданное событие. Он взалкал. Что значит взалкал? Захотел есть. Иисус, который 40 дней в пустыне ничего не ел и не пил, сейчас вдруг, побывав в Вифании, утром входит обратно в Иерусалим и зачем-то, почему-то захотел есть. Необычное явление. 13 стих. «И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков». Странное совершенно явление. Ты, Бог, сотворивший мир, ты сотворивший всю природу, ты сотворивший эту самую смоковницу, установивший чередование времен года, и ты, Бог, не знаешь, что весной на смоковнице плодов не может быть. Как ты подходишь к этому дереву, весна еще только листья распустились, еще цветов нет, и ты ищешь с нее плода. Странное явление, правда? Ведь он же творец. Но я понимаю, если бы мы с вами попали в какую-то другую страну, где вечно зеленые деревья, и мы бы не знали, когда там в той стране эти деревья плодоносят, мы бы подошли и стали искать, может, сегодня чего-нибудь уже сорвем. Нам сказали, ты чего, парень, еще весна по нашим меркам, а то, что они зеленые, так они круглый год зеленые. А плодам еще не время. Но здесь же Бог. Бог хочет найти на смоковнице весной плод. Это почему так? Здесь, конечно, какое-то мистическое содержание есть. Здесь, конечно, есть какой-то таинственный смысл. Давайте его поищем, постепенно читая дальше. 14. «И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Вот так реакция. Вот так отношение Господа Иисуса Христа к этому бедному несчастному дереву. Весна, дерево еще не цвело, плода Иисус на ней никакого не нашел, и вместо того, чтобы пройти просто дальше, сказал, больше от тебя никогда никто плода вкушать не будет. Что это означало? Другим словом, засохни. Засохни. Дерево, ты не дала мне плода. Когда я захотел, Творец, засохни теперь. Больше от тебя никто никогда плода вкушать не будет. Это что такое? Это проклятие. Проклятие дереву, чтобы оно иссохло. Смотрите, как страшно. Какое-то событие совершенно непонятное. И слышали то ученики его. Он зачем сказал об этом вслух? Он бы мог ведь мыслью одной подойти, посмотреть, нету, мыслью своей сказать «засохни», оно бы засохло. Он вслух зачем сказал? Зачем? Чтоб слышали ученики. Чтоб когда завтра они пойдут вновь из Вифании, будут заходить в Иерусалим, чтобы потом они увидели, что это самая смоковница, на которой вчера Иисус искал плода и не нашел, она ведь засохла. А ведь он ей так и сказал. Он на нее проклятие наложил, и она иссохла. Дереву потребовалось несколько часов, чтобы оно пропало. Вот такое таинственное событие, и мы сейчас должны будем разобраться все-таки, для чего это было сделано. Что здесь хочет сказать нам Господь? 15 стих. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, 16 стих, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Вот, оказывается, с чем Иисус идет в этот день в храм. Обратно возвращается в понедельник. Возвращается для того, чтобы те беззакония, те безобразия, которые устроили там первосвященники и фарисеи, чтобы их устранить, чтобы их исправить. Идет с полной властью, как хозяин этого дома, как сын, который в доме отца имеет власть, имеет право. Пришел исправить заблуждающихся. Увидел вчера безобразие, поскольку день клонился к концу, вчера вечером не стал этого делать. А с утра, рано с утра приходит, когда уже там разместился весь этот базар, когда уже все эти скамьи были заполнены, клетки уже были заставлены животными, с птицами принесли множество клеток, миновщики разложили свои мелкие деньги, чтобы менять крупные. Вот теперь в этот момент он уже пришел. И что он делает? 17. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». И вот сказав такой приговор, вынесив его первосвященникам, которые сделали и допустили вот это все, вот он дальше делает совершенно невероятное. 18. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Книжники и первосвященники, которые были обличаемы вот этими словами Иисуса, они, конечно, возмутились. Им было невдомек, по какому праву пришел какой-то Иисус, Назарей, и тут командует. Командует в храме в Иерусалимском, в котором они считали себя полными хозяевами. Они считали, что это принадлежит им, что это их право решать, что тут делать, как тут быть, кому тут торговать или не торговать. Раз они согласились на это, пустили этих самых торговцев, значит, они считали себя, конечно, правыми. Тут пришел Иисус и обличает их. Что вы делаете такое? Господь говорит через пророка, что дом Божий, домом молитвы называется, а вы его в вертеп разбойников превратили. Почему разбойников-то? Кто там разбойники оказались? На базаре кто-нибудь был, на Таганский ряд, пойдемте сходим, много там можно выдержать времени? Там невозможно выдержать просто. Душа начинает как бы сдавливаться, скукоживаться, душе невыносимо там. Потому что вот дух тот, который царит там, на этом самом рынке, дух очень тяжелый. Это дух жажды покупки подешевле и жажды одновременно продажи подороже. Это дух противоречий, это дух раздражения и ненависти друг против друга. Один купил, потом обиделся, пошел вернуть, а у него уже не возьмут. Один хочет купить подешевле, другой хочет продать подороже. Вот эти вот такие и такие там торгуют, а они на нас смотрят и говорят, а эти такие и такие вот пришли покупать. И вот эта вот взаимная ненависть друг к другу, она как бы там висит в воздухе. Вот эта жажда наживы, она как бы невольно проникает, сквозь глаза и уши проникает, задевает сердце и тошно становится от этого всего. Долго выдержать там невозможно. Походить там если час, ты уходишь оттуда как пьяный, голова кружится. А люди там стоят целыми днями и работают как-то еще. Так вот, вертеп разбойников – это как раз тот настрой, то настроение духа, которое было там у людей. Они пришли не молиться туда, в дом молитвы. Они пришли там торговать, пришли покупать. Что продавали? Продавали животных, продавали голубей, меняли вот эти самые монеты, потому что люди сами уже, живя в городах, им трудно было выращивать эти самые жертвы, которые надо было раз в год приносить обязательно в Иерусалимском храме, жертвы Богу в виде животных. И поэтому другие занимались этим и продавали. Эти приходили с деньгами, покупали и отводили помощникам священников, они их заколали, потом возлагали на жертвенник и сжигали. Так приносились жертвы. Так вот, вертеп разбойников – это те самые бесы, которые прицепились к людям, которые торговали, продавали и покупали, вот с таким настроем. Уже покупалась не жертва Богу, а уже надо было купить как бы подешевле. Или уже продавалась не жертва, а продавался товар, который надо было бы постараться продать подороже. Поэтому первосвященники-то и книжники, конечно, обиделись. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его. Посмотрите, какая сразу ненависть опять возникает в их сердцах. Он нам здорово мешает. Им уже терпеть невозможно, так вот они считают. Он уже и в храм пришел, он уже и здесь порядки свои наводит. Ты еще и нас учить собрался. Погубить надо его, немедленно убрать с глаз долой. Невыносим уже стал. А почему так они решили? Ибо боялись его. Посмотрите как, боятся и поэтому хотят убить. Интересное состояние. Чтобы больше не досаждал, потому что ведь и другие потом изъяны будут скрывать, и другие ведь недостатки фарисеев будут указывать. Тогда народ-то же отвернется в конце концов, да? Народ-то услышит правду о том, что они сами-то не понимают истины, сами-то уклонились от спасения. И слепые, если ведут слепых, то все в яму упадут, как Господь и говорил. Поэтому у них страх, что авторитет фарисеев будет подорван, первосвященников слушать не будут, а все пойдут за Иисусом. Какой выход остается? Убить. Немедленно убить этого самого, который надоел. Ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Потому что то, что он говорил, вызывало удивление в людях. Люди слушали новые слова и понимали, что эти слова-то как раз и есть истина. А то, что они слушали всю жизнь от фарисеев, не было истиной. Оно не согревало сердце, оно не утешало, оно не приводило в мир с Богом. Оно не научало спасению. Вот где открывалась для людей правда. 19. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. И так целый день опять. Целый день опять прошел, и опять Иисус выходит из города. Поутру, это уже второй день. Посмотрите, как я и говорил, Священное Писание сейчас нам показывает буквально каждый день вот этих событий в Иерусалиме и подводит нас к этому самому великому моменту, ради которого Сын Божий воплотился, к жертве. Подводит постепенно к пятнице. Каждый день поэтому расписан подробно. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Значит, то проклятие, которое вчера Иисус произнес, сделало свое дело. Он, как Бог, имеет власть над всем миром, над всей природой. И растение вот это вот иссохло. К утру на нем не осталось ни одного листка. 21 стих. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Это, конечно, вызвало удивление у учеников. Во-первых, потому что она так быстро засохла, а во-вторых, возникает недоумение, зачем это надо было, почему это было надо. Так зачем Иисус вот так вот уничтожил дерево, невинное с точки зрения человеческих природных понятий, ведь была весна, ведь плодов еще быть не должно на нем. Вот по мнению одних толкователей, говорится так, что смоковница здесь символ Ветхого Завета. Символ ветхозаветной церкви, которая плодов больше не приносит. Вот доказательство того, что плодов нет. В Иерусалимском храме вместо молитвы торговля, базар. И сам Иисус говорит: вертеп разбойников. Нет там больше покаяния, нет там больше веры, есть там уже базар. То есть ветхозаветная церковь перестала приносить плоды. Она не может больше вести народ к покаянию, к вере. Она не может больше способствовать спасению. Она вредит и мешает. Поэтому она должна быть иссохнуть. Плодов нет. Вот как на смоковнице плодов не было, так и в ветхозаветной церкви плодов больше не осталось. А второй вариант объяснения вот следующий. Мы с вами, как люди, живем на земле и забываем о смерти. Мы забываем, что смерть – это неизбежность, которая обязательно к каждому придет. Как бы мы от нее не уклонялись, как бы мы ни не хотели встретить ее, она все равно нас найдет. И вот удивительное дело, что время прихода смерти никто из нас не знает. Но по своей наивности, какой-то детской такой глупой наивности, мы все с вами верим в то, что когда придет смерть? Потом, не скоро придет. Не скоро придет, вот когда-нибудь потом. Мы же сами понимаем, что умирают обычно 70-80 лет умирают. Ну а в 30, 40, 50, 60 редко кто умирает. Мы думаем, еще долго будем жить. Мы не спешим еще готовиться к смерти. В том смысле, что не думаем, что вот-вот уже пора отчет-то, может быть, давать. А вдруг завтра Господь придет и скажет: пора. Сейчас я тебя призову, и ты придешь и покажешь мне. Что покажешь? Плоды. Плоды покажешь. Как со смоковницей он искал плода, чтобы насытиться, так и от нас будет искать каких плодов? На суде своем. Добродетелей. Он будет искать от нас добродетелей. Вот плоды, которые угодны Богу. Конечно, без покаяния они никак не приобретаются. Покаяние – это как бы главное условие для приобретения добродетелей. Но если мы сегодня добродетелей не имеем, то мы смоковница бесплодная. А что такое добродетели христианские? Давайте посмотрим, поизучаем, почитаем святых отцов. Они совершенно четко, конкретно указаны. Первый из них мы уже сегодня с вами называли. Нрав Христа, кротость и смирение. Есть у нас такие добродетели? Мы можем ими похвалиться. Мы можем сказать, что да, я осознаю хотя бы, что это такое. Я пытаюсь этого добиваться, у меня не получается, но я каюсь, я хочу этого, Господи. И вот такие-то перемены, хоть я и не хочу, но невольно их замечаю, они есть. Или окружающие, может быть, мне сказали об этом, признавшись, что ведь в самом деле вера-то во Христа меняет человека. Вот что-то мало этого слышно в наш адрес. А другие добродетели? А любовь ко врагам? А эту добродетель когда мы будем приобретать? Мы ближних еще любить не научились, правда? А вот любовь к ближним – это заповедь Нового Завета или Ветхого Завета? Кто-нибудь знает? Вот у меня тоже возникает недоумение. В Ветхом Завете, оказывается, это было сказано. Люби ближнего. Вот так. А мы с вами думаем, что это новозаветная заповедь, и только ее стараемся исполнить, и думаем, что уже спасемся. Так нет, нам говорят учителя. Нет. Люби ближнего – это заповедь Ветхого Завета. И там надо было любить ближних. А почему? Доказательство простое. Из ветхозаветных заповедей 6 последних, они как раз и говорят о любви к ближнему. Это было, это уже было. Этого было недостаточно для спасения. Если бы этого было достаточно, то не надо бы было Сыну Божьему воплощаться и давать себя в жертву. Не надо было бы строить церковь Христову на земле. Не надо было бы кровью Христовой нас омывать наши грехи. Если бы было так возможно спастись. Для спасения нужна другая заповедь. Заповедь страшная совершенно. Заповедь невыносимая для слуха нашего. «Люби врагов твоих», говорит Христос. Вот какой заповедью теперь можно спастись, оказывается. А не ветхозаветными заповедями. А мы об этом и не помним. А ведь это добродетель христианская. Ведь это то, что мы как плод должны приобрести. И вот в любое мгновение мы должны сами помнить, как угодно Господу, тогда и призовет Он нас для ответа, для отчета. Если мы скажем: «Господи, не спеши, мне еще мало лет, я еще не успел достичь всего, что я хотел в земной жизни, а ты меня спрашиваешь уже духовных результатов. Да рано мне еще, Господи, я еще учиться не закончил, я еще не поработал, я еще не наблудился, не нагулялся, не наворовался. Подожди, Господи, я еще страсти не успел развить себе, как хочется. А ты с меня уже добродетели спрашиваешь. Смотрите, как ужасно это будет. А мы с вами пока еще только страсти ростим. Так? Ну давайте честно себя посмотрим. Ростим страсти. Каждый грех, совершенный и нераскаянный, это взращивание страстей. Это если я вот так буду говорить, что я рощу страсти, это же безумно звучит. Это как-то страшно звучит. Но я ведь в самом деле это делаю. Каждый совершенный грех, нераскаянный, или грех, непризнанный за грех, это есть взращивание страстей. Это есть подпитка страстей, они растут. Вот я и говорю как безумный: подожди, Господи, у меня еще весна, у меня еще листья только, страсти мои еще растут. Плодов, добродетелей для тебя нет. Ты алчишь, ну и пока потерпи еще. Мне еще десяток, 15, 50, 100 лет еще хочется тут прожить, чтобы потом, может, я на 99-м году когда-нибудь страсти свои скошу, а добродетели воспитаю в себе. А так не бывает никогда. Вот мы с вами по своей наивности-то, вот все вот это в недоумении и пребываем всегда. Думаем, что у нас времени еще очень-очень много впереди, а его нет. Его времени нет. Вот смоковница. Господь, Творец, не пожалел дерева. Действительно, что в дереве? Мы его срубаем, вон и сколько срубаем. Столы нам делают, полы нам делают, крыши нам делают из деревьев. Миллионы деревьев срубаются. Так и Господь одну смоковницу не пожалел, как творение свое, чтобы нам с вами сказать, что не жди той старости плодовитой, на которую ты надеешься, где якобы у тебя будут добродетели. Если ты сейчас не заботишься о добродетелях, у тебя их и потом не будет, старости твоей. А потом сама старость-то, с чего ты решил, что ты до нее доживешь? Если и жизнь, и смерть в руках Божьих. Когда Господу угодно призвать, тогда Он и призывает. И это может случиться весной, в самом расцвете наших жизненных страстных сил, при которых еще хочется пока грешить, и не хочется еще бороться с грехом. И вот тут-то придется уже давать ответ. А если мы ответа не дадим, то есть плода Господу не дадим, что с нами будет? Как с этой смоковницей? Мы окажемся прокляты, мы засохнем. А засохшее дерево срубают и бросают куда обычно? В огонь бросают. Так вот, нас тоже ждет с вами огонь, адский огонь, вечный огонь. Дерево-то сгорит, в пепел обратится, и все. А мы с вами, души наши с вами, вечные. Они всегда будут гореть и мучиться, и страдать, но никогда не смогут сгореть, никогда не смогут уничтожиться. Быть уничтоженным в той ситуации в тысячи раз лучше и приятней, чем продолжать вечно терпеть вот это самое все. Вот такая ответственность лежит на нас с вами. Если мы ее не понимаем, ада не боимся, сердцем не сокрушаемся, о смерти не думаем или думаем, что будем на земле жить вечно, как миллиарды людей вот считают это, как будто бы никогда не собираются умирать, тогда мы еще пока не похожи на христиан. Мы еще не задумываемся о своей кончине и о суде, который предстоит каждому пережить. И на этом суде надо дать будет плоды, а плодов нет. Тогда гореть нам вечно. И вот когда ученики удивились, что которую ты проклял, смоковницу засохла, 22 стих, Иисус, отвечая, говорит им, 23, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет: горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Значит, вот говорит, вы удивляетесь, что смоковница засохла, а я вам говорю, не только если с верой скажете, то исполнится. В отношении дерева, например, Вот горе, говорит, скажете, вернись в море, и произойдет. Вот какая должна быть у нас вера без всякого смущения. И опять же здесь Господь нам поясняет, что нам надо для того, чтобы наши прошения, наши молитвы бы исполнялись. Если сейчас кто-то из нас с вами будет говорить, Господи, вот я верю, что ты сейчас гору золота вот здесь вот во дворе явишь. Или вот эту землю всю превратишь в золото, и мы все разбогатеем, всем раздадим его, все будем счастливы. Господь разве будет это совершать? Никогда не будет совершать. Преподобный Серафим Саровский говорил, что мне труда никакого не составляет попросить Господа, и он эти камни в золото превратит. Только не полезно, говорит это, не полезно. Поэтому и не будет это делаться Господом, и я просить этого не буду. Так вот, когда мы просим чего, мы должны первое иметь веру, как сам Господь говорит, веру несомненную, твердую веру, что так оно и будет. Но когда мы просим, должны соображать, чего мы просим. А то мы говорим, верю, Господи, а прошу безобразий каких-нибудь, прошу беззаконий, прошу на вред себе, прошу греха какого-нибудь. Вот при этом просьба наша никогда не будет исполнять Господь. Хотя и верить будем, потому что криво это все получается. 24 стих. «Потому говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И вот еще раз Господь подтверждает. «Молитесь с верой, просите, и будет вам». Только просите то, что вам полезно для вашего спасения. Не просите никаких бессмысленных дел. Не просите никаких бесполезных благ. Не просите, чтобы я избавил вас от ваших скорбей, когда эти скорби я же вам попустил ради вашего спасения. Потому что скорби эти очищают от грехов, просветляют ум, призывают к покаянию, уберегают от повторения грехов. Как же Господь, назначив какое-то средство для спасения, отменит его? Разве он сам себе будет противоречить? Поэтому учителя нам и говорят, каждый раз думай, чего ты просишь. Проси только того, что нужно тебе для чего. Только для спасения. Если скорби нужны для спасения, то никогда нельзя требовать от Господа, чтобы он эти скорби отменял. Надо просить другого. Господи, дай мне чего? Терпение дай, терпение. Вот как больной, которому делают операцию, колют, режут, потом делают перевязки очень болезненные и все остальное. Такой больной говорит, Господи, только бы вытерпеть. Так хочется ожить снова, ходить, есть как все, работать как все. Он же не говорит, отмените это лекарство, отмените эту операцию. Ему тогда скажут, тогда как ты поправишься? Тебе надо будет делать операцию. Так вот и мы с вами должны так же относиться ко всем нашим просьбам. Если это просьба во спасении, я порассуждал при этом, я посоветовал с окружающими людьми, я почитал Священное Писание, сверился с заповедями, какие у меня еще есть средства для того, чтобы определить, во благо я прошу или нет. Эти средства мы уже проходили. Кратко о пути ко спасению. Там есть 7 правил, как митрополит Иоанн Тобольский говорит, 7 правил определения Божьей воли. Если я применю их все, то, скорее всего, найду, что хочет Бог. И если я узнаю, чего Бог хочет, и буду этого же просить, оно обязательно будет. Обязательно исполнится. Но если я прошу чего-то против Божьей воли, то я прегрешаю. Я нарушаю Божью волю, я хочу своей воли. Я уже не спасение хочу, а погибели тогда получается. Значит, вот первое условие – вера должна быть при молитве. Второе условие – просить то, что во спасение только лишь. То есть то, что соответствует Божьей воле. И третье, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». И вот третье условие – исполнение наших прошений при молитве. Чтобы мы-то всем-то тоже бы простили, чтобы не было у нас врагов, чтобы мы со всеми примирились, чтобы всем все отпустили, всем все. Иначе я не имею права просить у Бога. Не имею права просить у Бога милости, если сам кому-то не милостив. Не имею права просить у Бога прощения грехов, если сам кому-то чего-то не простил. Тогда наши молитвы опять будут пустыми, хоть мы их днями, сутками, месяцами и годами будем читать, по часу, по 3, по 5 часов в день. Все равно все будет бесполезно. Только измотаем все свои силы. Значит, третье условие, чтобы мы прощали. Прощали всем окружающим, чтобы не было у нас врагов. И в 26 стихе Господь эту же самую фразу, как бы только немножко по-другому говорит. «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот мы молимся с вами, на литургии молимся часами. Дома утреннее, вечернее правило, акафисты, часы, целые часы прошений к Богу, молитв. На ходу, в дороге, в транспорте кто-то пытается молиться. Но если этот человек хотя бы кому-то, хотя бы что-то не простил, он напрасно пока просит Бога. Невозможно. Такими словами человек только раздражает Бога. Бог не может исполнить этих слов, потому что сам человек не простил кому-то из ближних или дальних, хотя бы какой-то малости. И не только живым, но тем более мертвым, если даже не простил. Так молитва «Отче наш» звучит. Мы же ее читаем много раз за день. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». То есть точно так же, как я прощаю моим должникам, так и ты мне, Господи, прости мои долги. Под долгами грехи подразумеваются. 27 стих. «Пришли опять в Иерусалим». Это уже вторник. Это уже второй день. «И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины». Вчерашнее вот это вот обличение, вот эта самая вспышка их ненависти немножко за ночь улеглась, и они опять видят тут Иисуса и думают, вот опять сейчас он им устроит что-нибудь здесь. Ну-ка, подойдем-ка мы к нему спокойненько и попробуем выяснить у него, откуда он право такое взял нас обличать и исправлять наши дела. Ну, кто он такой? Вот откуда он взялся? Решили попробовать пока спокойно выяснить. Итак, 28 стих. «И говорили ему, какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» И говорят это с претензией, как бы с обидой. «Что ты вытворяешь? Ты сюда пришел, кто ты такой? Кто тебе дал право вот так вот поступать? Ты слишком нагло и дерзко все это делаешь». Они даже смущаются, как бы хотят проверить, ну, в самом деле, что ли, у него власть какая-то есть. И хотят спросить это не для того, чтобы покориться Иисусу, как Богу, но для того, чтобы заткнуть ему, как бы, рот, связать ему руки, а вообще у них желание, конечно, его убить. И вот 29 стих. «Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю». Честный вполне подход ведь, да? Вот вы с меня требуете, чтобы я вам сейчас немедленно сказал правду о том, кто я. Но я же точно знаю, если я вот сейчас вам скажу, что я и Сын Божий, вы же меня ведь уже никого не побоитесь, вы тут же меня в храме и убьете. А мне рано еще идти на смерть. Сегодня еще вторник. Я пойду на крест в пятницу. Поэтому до пятницы я вам не открою тайну свою. Вы только будете мучиться и гадать. Вот вы от меня сейчас требуете правды. Я бы сказал вам правду, но если бы вы сами были правдивы. Вы же требуете от меня правду не для того, чтобы начать меня уважать, почитать и преклоняться передо мной, поскольку я есть Бог. Вы же требуете от меня сказать, потому что хотите избавиться от меня. Поэтому Иисус вполне справедливо задает им встречный вопрос. Вот если, говорит, вы честно ответите, я вам тоже честно отвечу. Но если вы не скажете честно, я вам отвечать не буду. До самой пятницы вам ничего не скажу. Нет тут обиды никакой ведь? Правда все? Если кто-то приходит и спрашивает нас, ты в церковь что ли ходишь? И постишься поди? Ты поди и молишься тоже? Ну как надо отвечать человеку такому? А ты зачем это спрашиваешь, да? А ты скажи вот мне, ты это спрашиваешь искренне, хочешь быть верующим или хочешь посмеяться, может быть, надо мной, над моей верой? Если человек действительно не покажет искреннего желания узнать веру, зачем разговаривать с таким человеком? Для чего? Вот пример нам сам Господь показывает. 30 стих. И вот вопрос, который задает Иисус. Крещение Иоаннова с небес было или от человека? Отвечайте мне. Вопрос совершенно простой. Совершенно легкий вопрос был для фарисеев. Потому что весь народ принял Иоанна как пророка. Весь народ шел на Иордан и крестился от Иоанна. Если бы головы ему не отсекли, все бы иерусалимляне там бы были иудеи. Так ведь не дали. А вот фарисеи-то и не ходили креститься, они-то и не поверили. Вот тут Иисус-то их и проверяет. Давайте принародно признайтесь, поверили вы Иоанну или нет. И вот 31 стих. Они рассуждали между собою. Если скажем, что с небес крещение было Иоаннова, то он скажет, а почему вы тогда не поверили ему? Хоп, ловушка для фарисеев. Весь народ окончательно отвернется от них и вообще больше не будет их слушать никогда. А сказать, что от человеков, 32 стих, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Вот что это такое? Стыд, страх, человекоугодие, все здесь сразу проявилось, да? Вот видите, как гордость-то сразу вылезает в нас. Просят сказать правду, а я и не могу. Иногда боюсь ее сказать, а вдруг меня за это накажут. А иногда боюсь потому, что придется отвечать за нее, за эту самую правду. А иногда боюсь сказать правду, а вдруг на меня обидятся, а вдруг дружить со мной не будут, помогать мне не будут. Уж лучше я так кривду какую-нибудь скажу, Зато все хорошо будет, как раньше. И вот фарисеев этот номер не прошел. 33 стих. «И сказали в ответ Иисусу, не знаем». Ну как же не знаем? Вы-то знаете. Это же ложь. Бессовестная ложь. Вы не поверили в Иоанна? Так бы и сказали, мы не верили. Что ж правду-то боитесь сказать? Народа боитесь, да? Что народ от вас отвернется, потому что весь народ любил Иоанна. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какую властью это делаю. То есть вот вполне справедливо. Вы со мной не искренни, не честны, и я вам правду сказать пока не хочу. Скажу вам ее в пятницу. Давайте 12 главу начнем. «И начал говорить им притчами». 12 глава, 1 стих. Но сейчас Господь, видя их ложь, которую они продемонстрировали прямо принародно, сейчас Господь их будет обличать. Вот сейчас Он им правду скажет о них. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Вот здесь символически Господь Иисус Христос показывает, что Он сейчас будет говорить о них, о фарисеях. И большого ума не надо, чтобы догадаться о том, кого Он имеет в виду и о чем идет речь. Смотрите-ка, некоторый человек насадил виноградник. Под человеком понимается Отец Небесный. Тот самый Бог, который от Авраама разводит на земле род праведников, от которых должен родиться Мессия, Спаситель. Правда, в этом роду праведников большие изъяны в дальнейшем начинаются. Но первоначально-то было так. В этом народе праведник за праведником, праотцы были. На них как бы основывалось будущее здание этого народа. Итак, насадил виноградник, то есть развел вот этот народ, народ, огромный, многочисленный народ на земле, и обнес его оградою. Под оградой что понимать? Под оградой надо понимать заповеди Ветхого Завета. Они ограждали нравственное поведение народа. Ограждали. То есть до этой поры можешь, а там уже грех, нельзя. И вот такой оградой, заповедями, обнес Отец через пророка, дав эти самые заповеди, через пророка Моисея, обнес нравственное поведение всех евреев. И выкопал точило. Точило в винограднике – это емкость, в которую кисти сбрасывали, выдавливали из них сок, а снизу тут было отверстие с пробочкой. И сок этот выливали потом. Что под точилом понимать? Жертвенник. Жертвенник, на котором приносились жертвы Богу. Это примерно так и выглядело. Тысячи животных закололись, из тысяч животных истекала кровь, как бы сок из этого винограда. Их тела клали на жертвенник и сжигали. И все это было улито прямо кровью, как бы виноградным соком. Вся земля будет улита, если здесь будут выдавливать этот самый сок. Жертвенник было важное место, святое место для евреев. И построил башню. Под башней что понимать? Храм Иерусалимский. Величественное, высочайшее здание, красивейшее. С башней что хорошо? Наблюдать? На винограднике башня зачем? Высокое место, с которого видно весь виноградник, все поле. Чтобы воры не расхитили, да? Вот так и храм Иерусалимский был построен как символ верности Богу, как символ богоизбранности народа еврейского. И отдав его виноградарям, отлучился. Кто такие виноградари? Кто возделывал виноградник? Это и были первосвященники, фарисеи, книжники. Это те, которые должны были учить народ нравственной жизни. Правда? То есть говорить о том, как надо жить по вере, как исполнять заповеди, как приносить жертвы, как относиться друг к другу, к Богу, ну и так далее. Это и есть виноградари. Они возделывают виноград, то есть народ. Второй стих. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Кто это такой слуга? Пророков. Отец всегда посылал пророков. Кому посылал? К виноградарям. Пророки для чего приходили? Чтобы обличить этих самых виноградарей, что они ведь нехорошо делают, ведь неправильно не воспитывают народ, возделывают виноградник. Ведь забыл уже народ о благочестии, забыл народ о вере. Народ уже поклоняется идолам, нередко говорили пророки. Любили за это пророков? Слушались их? Видите как? Третий стих. «Они же, схватив его, били и отослали ни с чем». Четвертый стих. «Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестием». Пятый стих. и опять иного послал, и того убили, и многих других, кто били, то убивали. Это о ком все говорится? Это участь пророков. Страшно совершенно, братья и сестры, слушать это. Пророки, посланники Божии, чудотворцы. Но ведь их участь была такая, они должны были обличать. Обличать народ в нечестии и обличать, в первую очередь, вождей этого народа, которые должны являть образец и пример веры. Но когда эти образцы и примеры сами растлились, разложились, сами стали пусты, тогда пророк, невольно обличая их, навлекал на себя их гнев. И они хотели заткнуть ему рот, чтобы он перестал их обличать. Им очень хорошо так живется. Власть почти бесконечная. Обязанностей почти никаких. Жируй, веселись. Делай, что хочешь. Вот такая власть была дана в народе первосвященникам, книжникам, фарисеям. И вот пророки приходили и обличали их в их нечестии. И всех их вот таким образом встречали. Камнями били, убивали, изгоняли. Вот так. 6 стих. «Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего». Ну то есть, если слуг моих убивают, так это же слуги. Цена-то какая слугам? Я теперь сына своего пошлю, говорит отец. Сына-то постыдятся, но это же мой сын. Неужели они могут думать, что я за слуг, если я не мщу им, то я за сына не отомщу? Неужели они сына не послушают? Ведь он почти я, он же хозяин в моем доме. Так вот, да? А что происходит? 7. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. Вот безумие, до которого дошли виноградари. Поскольку обличения они не терпят, поскольку они хотят сохранить свою власть, свое преимущество и превосходство, тогда они говорят следующее, так а мы, зачем он нам нужен? Он мешает нам. Вот мы убьем его, и тогда вообще хозяин потеряет свою власть над своим богатством, над своим виноградником. Мы тогда будем хозяева. Так думали фарисеи, да? А фарисеи так вот реально и подумали, ведь Господь же их обличает. Сын пришел, Сын Божий воплотившийся, они его презирают, хотят его убить, слушать его не хотят, исправляться не хотят, и думают по своей глупости, что если мы его убьем, тогда кто нам будет мешать? Тогда никто нам не будет мешать. Наша власть навсегда тогда сохранится здесь, в этом народе. Это что значит? Значит, отвергают ведь отца уже, да? Отвергают. Господь же говорит, принимающий меня, не меня принимает, а пославшего меня отца. Так и отвергающий его, отвергает самого отца. Так вы, говорит, фарисеи, вот до такой степени заблудились в своей прелести, что вы даже уже меня, Сына Божьего, презираете, отвергаете и убить хотите, тем самым же вы ведь отца самого отвергаете. Как же вы спастись хотите? Неужели после этого он оставит вас хозяевами в этом винограднике? Неужели он доверит вам и дальше губить этот самый виноград? 8 стих. «И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника». Вот прямое пророчество. Господь Иисус Христос за несколько дней до своего распятия напрямую говорит, «Вы меня убьете, и я это знаю, и ваша злоба совершенно очевидна и открыта, и вы мне даже не позволите умереть здесь, в Иерусалиме, вы меня за город выкинете». Вот как и здесь сказано, «И выбросили вон из виноградника». На Голгофе же был распят Иисус, вне города. 9 стих. Что же сделает хозяин виноградника? Иисус ставит такой вопрос. Ну вот представили себе картину. Вот если вы так ко мне относитесь, что с вами будет? И не дожидаясь ответа, сам отвечает. Придет тогда хозяин и предаст смерти виноградари и отдаст виноградник другим. Кто это другие? Кому отдаст отец виноградник? Апостолам. Вот новые виноградари. Те, которые пойдут не только по еврейскому народу, они пойдут по всему миру и будут проповедовать Евангелие спасения, Евангелие Царства Небесного. А вас, говорит, отец предаст смерти. Когда это будет? Как это будет? Через 70 лет ровно это случится. Когда иудеи, не выдержав гнета Рима, подымут восстание, в глупой надежде победить, отстоять свободу, придут римские войска и до такой степени разрушат город, что камня на камне не останется. И столько будет трупов, и столько будет пролито крови, что рвы вокруг города, глубочайшие рвы, которые заполнялись водой в случае осады или штурма, все будут заполнены трупами. Мало кто вообще спастись сможет. Вот какое страшное возмездие навлекли на себя книжники, фарисеи, отвергшие Сына Божьего, и весь народ, который в последующем весело кричал, надсмехаясь над распятым Господом.